как будто вы со мной знакомы».
«Я знаю одну девушку там, у нас. Она очень на вас похожа».
«Она вам нравится?»
«Она не может мне нравиться. Она чистая, а я вонючий трубарь».
«Кто?»
«Трубарь, который чинит трубы в туннелях».
«Крони», — сказал Круминш. «Если вы готовы к разговору, мы вас ждем».
Крони кивнул.
«Я тоже останусь», — сказала Наташа.
«Не волить никого не буду», — сказал Круминш. «Только подумайте, что работать нам осталось несколько дней, а может и того меньше. Зарядят дожди, и все. Я сам постараюсь успеть на раскоп». Все выслушали его, не возражая, как упрямые школьники, давно решившие уйти в кино со скучного урока, и остались. Уехала только Анита, ценившая каждую минуту археологического счастья, и Петерсон, который вышел на совершенно неповрежденную жилую комнату и не хотел рисковать, откладывая работу на день.
«Вернемся в столовую?» — спросил Трубарь.
Пресс-конференция выглядела буднично, совсем не так, как положено встречаться представителям столь далеких цивилизаций. Единственная трудность заключалась в том, что Крони не знал, как начать, и потому сказал:
«Я, если позволите, расскажу вам о вонючем трубаре, о чтении и путешествии к огненной бездне, о том, что узнал от спелов и как пошел искать город наверху и светлую пещеру с голубым потолком, а потом вы расскажете о том, что мне самому еще не ясно».
Гюнтер, Макс Белый и Крони вернулись от входа в подземелье на 3 часа позже, чем обещали. Виноват был гравитолет, который сломался, и Станче пришлось выручать их на обычном вездеходе. Правда, искатель работал надежно. Должно же хоть что-то работать надежно. И им удалось проследить расположение верхних, покинутых уровней подземного города. Когда ехали обратно, Гюнтер говорил:
«Нам бы раньше его засечь. Ведь совсем рядом, 5 километров. Но меня смущает другое. Здесь зона активного вулканизма. И выражение «жить как на вулкане» имеет к городу прямое отношение».
Крони молчал. Он понимал, что с каждым часом приближается тот момент, когда он скажет им «до свидания» и протиснется в узкую дыру под скалой, откуда начинается спуск к городу. Он должен был вернуться. А это было так близко к смерти, с которой он был не в ладах и раньше. Теперь же она казалась зловещей гадиной, во снах принимавший образ ласково говорящего мокрицы или старухи у квартального бассейна, которой он отдал кусок мыла. Крони начинало казаться, что он не сможет дышать тем воздухом, что его будет рвать, выворачивать наизнанку от тех запахов, и он начинал испытывать недоброжелательность Гюнтеру, сидевшему за рулем вездехода, за то, что тот поделился с ним своим разумом. Крони было жалко себя. Мозг, накормленный новыми знаниями, протестовал против того, что ему предстояло. И из жалости к себе возникало ощущение одиночества, отстраненности, подобное тому, что может испытывать человек, всходящий на эшафот и не желающий разыскивать в толпе лица избежавших ареста товарищей, единомышленников, потому что они останутся живы. Город остался справа. Они подъезжали к лагерю той же дорогой, которой 4 дня назад брел Крони. Солнце распласталось над лесом и было багровым.
«Завтра будет ветер», — сказал Гюнтер.
«Да», — сказал Макс.
«Мне теперь есть с кем говорить по-немецки», —
сказал Гюнтер, подгоняя вездеход к ряду машин, стоявших у большой палатки мастерской.
«Мою сентиментальность не выразишь на терролингве. Это язык для бездушного Макса».
Крони разыскал Круменьша в лаборатории у Такаси.
«Виллис», — сказал Крони, — «я хочу с вами поговорить».
«Ты будешь говорить здесь?» — спросил Круменьш.
Такаси составлял консервант и был похож на мясника в блестящем фартуке и длинных с раструбами перчатках.
«Да, у меня нет секретов», — сказал Крони. «Мне надо вернуться в город».
Круменьш молчал. Крони было бы приятнее, если бы он сказал что-нибудь вроде «Тебе надо отдохнуть, набраться сил, не спеши». Ничего такого Круменьш не сказал. Он смотрел на Крони, чуть склонив голову, всем своим видом изображая внимание.
«Я вернусь в город и скажу людям, что наверху можно жить, что их проклятый мир не ограничивается каменными стенами и мокрыми туннелями. Я выведу людей наверх, чего бы то мне ни стоило».
Круменьш ответил не сразу, как будто ждал продолжения, потом спросил.
«И к кому вы пойдете, Крони?»
«К людям. Я скажу...»
«Вы, очевидно, имеете более конкретный план», — сказал Круменьш. «Я надеюсь, что вы его имеете».
«Я не задумывался», — сказал Крони, охваченный идиотским чувством ученика, не выучившего урока и стоящего перед доской с непонятными уравнениями.
«А учитель следит за тобой со снисходительной жалостью». Это было чужое воспоминание, потому что Трубарь никогда не ходил в школу.
«Я думал о том, как вам, Крони, действовать в дальнейшем», — сказал Круменьш.
«Конечно, вы правы. Надо найти какой-то, по возможности, безболезненный путь, чтобы вернуть планету вашим людям. Но вы понимаете, что столкнетесь с оппозицией? Есть инерция, убеждение людей в единственности их мира. Вы попадете в положение сумасшедшего для большинства и опасного человека для тех, кто хочет сохранить власть. Они сделают все, чтобы вас убрать, чтобы стереть саму память о вашем появлении. Со временем они проверят, так ли все обстоит, как вы сказали. Они вышлют разведку наверх, и можно представить, что лет через 20-30 в подземном городе будет все как прежде, зато на поверхности появятся тайные дома для сильных, сады, в которых они будут держать своих детей, потому что подземный климат плохо отражается на их здоровье. Остальные останутся в неведении, и бунты их будут подавляться. Восстание вообще трудно устроить в мире, разделенном на этажи».
«Но ведь так не может продолжаться вечно», — сказал Такаси. «Так не должно быть. Будет другой Крони, третий».
«Но когда?»
«И в истории Земли бывали периоды, когда миллионы людей находились в условиях никак не лучших, чем жители подземного города».
«Нет», — сказал Крони, — «не может быть».
Но память Гюнтера подсказала. «Могло». «Я полагаю», — продолжал Круменьш, «что после того, как первый из директоров побывает наверху, круг посвященных будет непрерывно расширяться. Нельзя допустить, что лишь маленькая кучка людей будет выползать погреться на солнышке. Кто-то должен обслуживать их, строить наземный дом, разводить наземный огород. Об этом узнают стражники, доверенные инженеры, и ваш мир постепенно начнет изменяться. Но пройдет много лет, и прольется немало крови, прежде чем подземный город будет окончательно покинут». Крони слушал его, и за сухими словами Круменьша видел туннели, по которым ползут и погибают люди. Он видел умирающего леменя и крыс, выходящих на улицы.
«Я все равно пойду», — сказал Крони. «Мне, правда, хотелось пожить здесь еще, но я пойду».
Крони попытался улыбнуться, и улыбки не получилось.
«Подожди», — сказал Круменьш.
«Мы понимаем тебя, Крони. И, пожалуйста, не воображай, что ты отправишься туда сам по себе.